Глава 24. Космонавты продолжали приближаться к берегу, откуда непосредственно видно место взрыва. Сердца у них бились часто и болезненно. Если здесь дела обстоят так плохо, какой ад они увидят в центре этого хаоса? Найдут ли они вообще хоть кого-нибудь, живого или мертвого? Мрачное предсказание Раэли оказалось точным. На коротком отрезке улицы им попадались только трупы. Наконец они добрались до конца. Остановились, внутренне готовясь к страшному зрелищу. Потом прошли между последними большими грудами обломков. И застыли. Перед ними открывался стрейт и то, что осталось от кишевших народом доков. Трудно было узнать, что находилось здесь раньше. Морская королева и причал, у которого она стояла, просто исчезли. Их место заняла усеянная обломками вода. Ни следа тех, кто сражался с огнем. Они сгорели в двойном ударе взрывной волны и высокой температуры. Скорость волны в этом месте достигала 2400 миль в час и больше. Но между тем местом, где стояли космонавты, и бывшим причалом виднелось множество тел. Все страшно изуродованы взрывом и огнем, их с большой силой ударило о жесткую поверхность. Все они погибли еще до того, как на них обрушились обломки. Их все равно будут осматривать, но просто из человечности, без всякой надежды на спасение. Раэль содрогнулась. Погибло бы неизмеримо больше людей, если бы им не удалось разогнать толпу зрителей на причале. И все же то, что они видели, — сплошной кошмар. Она оторвала взгляд от убитых. Удар не пощадил и море. Вода и береговая линия усеяны обломками лодок и катеров, которые в своем интересе к пожару подошли слишком близко. Большинство оказалось разбито, но некоторые выброшены на берег или плавали на воде, без экипажа, но внешне невредимые. Салли Сью, единственный большой корабль помимо морской королевы, отделался сравнительно легко. В носу у него виднелась огромная дыра. Сам корабль наполовину выбросило на берег, но в остальном повреждений не видно. Корабль можно отремонтировать и снова спустить на воду. Впервые космонавты получили возможность увидеть склоны и над собой, и на противоположном берегу залива. Оба берега пострадали, хотя ближний несравненно сильнее. Как и в порту, и в торговом районе, ни одно здание не уцелело. Только тут и там виднелись остатки стен, и из тысяч очагов пожара поднимались столбы дыма. Во всей видимой части города Кануча катастрофа была полной. Но в этот момент наибольшее значение имел вид людей, двигавшихся среди развалин. Кто осторожно, кто быстро и суматошно. Смерть здесь была не такой всеобщей, как в более близких к морю районах. Удаление от взрыва спасло часть людей. Еще большую уверенность вселяло зрелище множества людей, переваливавших через вершину и организованными рядами спускавшихся вниз. Остальная часть города уцелела, и помощь приближается. «Пройдет немало времени, прежде чем они доберутся сюда», — заметила Раэль, стараясь не поддаваться надежде. «Пока все кончится и отойдет в истории, многие еще умрут». Она нахмурилась, снова оглядывая окружающую сцену бойни. «Могло быть хуже», — мрачно сказала она. «Взрыв погасил огонь во многих местах. Все вокруг мокрое. Взрыв вызвал всплеск воды. К счастью, она поднялась вверх, а потом ушла назад, в залив, а не обрушилась на город, иначе мы бы утонули в своей крысиной норе. Вода спасла жертвы от высокой температуры, тех, кто лежал вокруг. Те же, что находились на самом корабле и в доке поблизости, просто испарились. Вокруг все было покрыто свидетельствами мощного взрыва. Слева от Джелика 150-футовый плавучий док был отброшен на берег на 200 футов выше уровня воды. Джелико старался не думать о тех, кто лежит под ним. Поблизости виднелись почти неузнаваемо исковерканные остатки трех пожарных машин. Рядом на боку валялся флайер, поврежденный меньше. На нем виднелись серебристо-черные полоски звездного патруля. Рэйль заметила, куда смотрит Джелико, и направилась к выброшенному на берег доку. Собственные раны заставляли ее с благодарностью принимать помощь Джелико, но она отказывалась заниматься ими. Если бы Джелико заподозрил, насколько серьезно она ранена, он заставил бы ее прекратить помощь другим. Она не хотела этого. К тому же, пока ей не грозит непосредственная опасность. Она взглянула на ближайшую пожарную машину, затем невольно перевела взгляд на Джелико. Капитан покачал головой. «Забудьте об этом, Раэль», — мягко сказал он ей. «Здесь никто не выжил. Это совершенно невозможно». Но они, тем не менее, осмотрели все машины, убедившись, что в них нет никого живого. Мертвых, впрочем, тоже не было. Взрыв разметал тела пожарных. На доке виднелся только один труп. Мужчина в рабочем комбинезоне. Джелико подумал, что это моряк с одного из кораблей или почтовый рабочий. По его позе они заключили, что у него в нескольких местах сломана спина. «Здесь нам нечего делать», — сказала врач. Ее снова охватило гнетущее беспокойство, требующее действий, несмотря на усталость и боль. «Здесь поблизости есть раненый. Проверим вначале флайер патруля, а потом поищем вокруг. Черт возьми, хоть бы побыстрее появились спасатели. Судя по этому зрелищу, тут могут быть только тяжело раненые». «Вы сами не в лучшей форме», — резко сказал Джелико, заметив, как она поморщилась, собираясь перелезть через борт дока. «Я не такая крепкая, как вы, капитан», — раздраженно ответила она. «Мои мышцы еще дадут о себе знать. Можете помочь мне, если хотите быть полезны. Сюда, на помощь!» Они оба застыли. Крик исходил, казалось, из перевернутого флайера. Они видели в нем двоих. Один лежал на заднем сидении, другой на переднем. Причем этот последний был придавлен большим металлическим обломком. Если бы они не смотрели очень внимательно, то могли его и не заметить. Космонавты торопливо спустились вниз. Раэль заторопилась к жертве на заднем сидении, которой легче было добраться. Через несколько мгновений с искривленным ртом она откинулась назад. Эта женщина и кто-то пытался уже оказать ей помощь, но с такими ранами она бесполезна. У нее торчат наружу внутренности, а ущерб, причиненный легким, хотя и менее заметен, должен быть еще более серьезным. Как бедняга могла дождаться даже первой помощи? «Раэль, сюда, он жив». Раэль торопливо выбралась из флайера и побежала к второму его обитателю, рядом с которым стоял Джелико. У женщины от ужаса перехватило горло. «Кейл!» Патрульный казался совсем другим человеком. Намного лет старше, лицо искажено от боли, страха, покрыто кровью и грязью. Но сомневаться не приходилось. Это он. И как бы в подтверждение он повернул голову на звук ее голоса. Только эта часть его тела сохраняла способность двигаться. «Доктор Коуфорд?» «Да, мой друг». «Агейл? Патрульная Аргайл? Она мертва?» Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос. Раэль кивнула. Да, это было неизбежно, у нее разорваны легкие. В усталости и поражении он закрыл глаза. Знаю, я пытался ей помочь. Я был подальше, и меня только отбросило на землю. И флайер каким-то образом оказался неповрежденным. Поэтому я вернулся в порт. Гейл была здесь, еще живая, но больше никого не было. Он помолчал, потом продолжал. Я сделал для нее, что мог, потом попытался улететь. Но тут меня ударила эта штука и прикончила. Мне кажется, это часть опоры одного из баков с горючим. Пока еще ничего не кончено. Раэль скорчилась рядом с ним, пытаясь нащупать пульс и заглядывая ему в глаза. Зрачки в порядке. Сейчас я протиснусь и посмотрю получше. «Мне конец», — спокойно и уверенно сказал патрульный. «И вам двоим тоже, если задержитесь здесь надолго. Может, и так уже конец, даже если вы попытаетесь убежать». «О чем это ты?» — резко спросил Джеллика. «Что бы ни говорили об агентах патруля, они ни в каких условиях не впадают в истерику». «Видите тот корабль?» — спросил он, указывая кивком головы на Салли Сью. «У нее несколько трюмов полны этим проклятым нитратом аммония. 9900 тонн. Плюс несколько тысяч тонн серы. И не знаю уж сколько бочек с бензолом на палубе и внизу. Корабль, наверное, уже горит. А если не горит он, то точно горит причал. И скоро огонь доберется до него, и будет такой взрыв, что взрыв морской королевы покажется легким хлопком».